Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение цикла программ «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Черногории проходит референдум о независимости. На российской военной базе в Ахалкалаке, Грузия, начался второй этап вывода техники в Россию. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Референдум о независимости Черногории проходит очень активно. Западные корреспонденты сообщают о длинных очередях, выстроившихся перед избирательными участками. Чтобы Черногория вышла из союза Сербии и стала независимой, должны сказать, по меньшей мере 55% участников плебисцита. Ожидается, что сербы, составляющие примерно треть населения Черногории, будут голосовать против. На референдуме присутствует около 3500 наблюдателей из 22 стран, представители ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и других международных организаций. 5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгея, доставлены на базу МЧС в ближайшем поселке. Группа ярославских туристов отправилась в поход 1 мая и не вернулась домой, как было запланировано, через неделю, говорит спасатель МЧС.
Бывает, что мало того, что люди, скажем так, переоценивают свои возможности, и вдобавок ко всему этому они, скажем так, идут под черным флагом, то есть никто не знает, кроме их близких, где они, куда пошли, куда должны выйти. Хочу туда идти, там, карту открыл, пальцем ткнул, о, вот тут я не был, и вперед.
Поиски туристов продолжались 4 дня, их состояние удовлетворительное. В Москве несколько тысяч человек принимают участие в акции, проходящей в рамках Всемирного марша против детского голода. Цель акции, организованной Всемирной продовольственной программой ООН, привлечь внимание общественности к проблеме голодающих детей во многих странах мира. По данным ООН, в мире почти 300 миллионов детей страдают от хронического недоедания. Сегодня началась погрузка техники, выводимой из Грузии российской 62-й военной базы. Это уже второй эшелон с имуществом базы в Ахалкалаке, в составе, отправка которого назначена на вторник, 19 вагонов и платформ. До конца года планируется отправить в Россию еще 20 эшелонов с вооружением, техникой и имуществом российских военных баз в Ахалкалаке и Батуми. Об этом сообщил помощник главкома сухопутных войск России Игорь Коношунков.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 3 человека погибли при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. По предварительным данным, погибли смертник, находившийся за рулем, и двое прохожих. Президент Афганистана Хамид Карзай заявляет об активизации терроризма в стране.
У нас есть абсолютно достоверная информация. В исламских школах в соседнем Пакистане молодежи говорят: «Идите в Афганистан и присоединяйтесь к джихаду. Сжигайте школы, уничтожайте больницы. Там засели неверные»,
сказал Хамид Карзай. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба весом в 70 килограммов была обнаружена сегодня возле дома главы всех спецслужб автономии, члена движения ФАТХ Абу Жбака. Министр обороны Израиля требует расследования событий 20 мая, когда в результате израильского удара в секторе Газа погиб не только экстремист, но и мирные жители. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
Министр обороны Амир Перец требует провести внутреннее расследование по поводу операции ВВС Израиля, в результате которой в субботу в Газе погибло несколько гражданских лиц. Речь идет о ликвидации одного из лидеров экстремистской организации «Исламский джихад» Мухаммеда Дахдуха, джип которого израильский вертолет расстрелял ракетами в городе Газа. Одновременно с Дахдухом погиб 4-летний ребенок, его мать и бабушка, едущие рядом в такси. В воскресенье утром ракета «Касам», выпущенная палестинцами с севера сектора Газа, угодила в один из классов школы в Сдероте на юге Израиля. По счастливой случайности класс был пуст, и в результате взрыва никто не пострадал. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В столице индийского штата Кашмир по меньшей мере 1 человек погиб и 13 были ранены при нападении исламских боевиков на участников митинга. Нападение было совершено в самом центре Сринагара. Боевики бросили в толпу гранаты, после чего начали стрельбу. Полиция открыла ответный огонь, убив одного боевика.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде новое правительство Ирака собралось на первое заседание. Премьер-министр Нули Аль-Малики, открывший заседание, обещал приложить максимум усилий, чтобы покончить с терроризмом в стране. Заседание проходит на фоне новых взрывов и нападений в Ираке. В одном только Багдаде погибли по меньшей мере 10 человек, и десятки были ранены. В Испании участники съезда партий, представляющих национальные окраины, требуют покончить с централизацией государства, существующей со времен диктатуры Франко. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Руководители влиятельных региональных партий Баской националистической, Галисийского блока и Каталонской конвергенции союза заявили на съезде в городе Бильбао, что испанское государство должно строиться по принципу добровольного объединения входящих в него наций. Как отмечают наблюдатели, по сути речь идет о требовании права на самоопределение для басков, каталонцев и галисийцев, а также федерализации Испании. Анчо Кинтана, лидер галисийских националистов. Пришло время признать, что это государство состоит из разных наций, а не из одной. Идея единой и неделимой Испании давно провалилась. Вместе с тем, участники съезда признали, что вопрос государственного строительства должен решаться путем диалога между всеми политическими силами страны. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио «Свобода». Новости.
Финская рок-группа «Лорди» стала победителем музыкального конкурса «Евровидение-2006», который проходил в Афинах. Россиян Дима Билан занял второе место.
То, ради чего я здесь и ради чего мы провели такую большую работу, это тот качественный адреналин, которого в жизни стало не очень много.
Сказал Дима Билан. Третье место заняла группа из Боснии и Герцеговины. В конкурсе участвовали представители 24 стран. Победитель определялся с помощью голосования зрителей в 38 странах Европы по телефону. Напомню главные новости. В Черногории проходит референдум о независимости. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск «Радио Свобода», посвященный юбилею академика Андрея Дмитриевича Сахарова. 21 мая ему бы исполнилось 85 лет. У микрофона Владимир Бабурин, на телефонной связи с нами из Бостона Елена Георгиевна Боннер и со мной в студии академик Юрий Рыжов. Елена Георгиевна, первый вопрос у меня к вам. Простите, если он покажется вам немножко тяжелым. Когда мы последний раз виделись в Москве, вы мне сказали такую фразу, которую до сих пор забыть не могу. Володь, я тебе скажу страшную вещь, но я счастлива, что Андрей не дожил до нынешнего времени. Прошло года 4, по-моему, с этого разговора. Время стало, кажется, еще хуже, и боюсь, что ваша точка зрения не изменилась.
Да, есть такая фраза, она уже давно расхожая. Бывали хуже времена, но не было подлей. Вот мне кажется, что так мы и попали в эту передрягу, сами не зная как. Потому что все, что я слышу, все анализы и все, они чего-то глубинного не раскрывают.
Елена Георгиевна, и еще один вопрос у меня к вам. Вы выпустили книгу о семье Андрея Дмитриевича, к сожалению, тираж очень маленький. Насколько его окружение с детства сформировало его? Вот я знаю, что он до 7 класса воспитывался дома.
Да.
И даже в комсомол по этому поводу не вступил.
Нет, он ни в пионерах, ни в октябрятах, ни в комсомоле, ну и ни в партии никогда не был. Вообще он человек очень обращенный внутрь, так бы я сказала. Хотя при этом очень расположенный к людям и доверчивый. Но формировал его, конечно, дом и в основном отец. Андрей, вот я привожу эту фразу в книге, говорил, физиком меня сделал папа. Но мне кажется, что и человеческие качества Андрея тоже шли от папы.
И следующий вопрос у меня к академику Рыжову. Юрий Алексеевич, вот, попробуйте вспомнить две первые встречи с Андреем Сахаровым. Встречу с академиком Сахаровым и встречу с народным депутатом Сахаровым.
Видите ли, это совпадает. Это совпадает, потому что практически впервые я увидел Андрея Дмитриевича уже во время первого съезда народных депутатов. Тем более, что тогда, значит, горбачевская демократизация нашей парламентской жизни состояла в том, что избранных более-менее свободно депутатов, и вообще депутатов и не свободно избранных по всяким спискам и прочее, располагали в большом зале, где заседал съезд, по алфавиту. И так случилось, что передо мной сидели Пуга и Примаков, рядом со мной сидел космонавт Рюмин, а равно за моей спиной сидел Андрей Дмитриевич Сахаров. Ну, а потом межрегиональной группой многочисленные общения. Вот так началось это все, и, к сожалению большому, очень быстро кончилось.
Последние слова Андрея Дмитриевича были сказаны 14 декабря 1989 года. Поддержите политический плюрализм и рыночную экономику, поддержите людей, которые, наконец, нашли способ выразить свою волю. Это можно считать его завещанием, потому что не стало его буквально через несколько часов.
Да, я был на этом совещании, так сказать, межрегионалов плюс добровольно пришедших в боковом зале рядом с залом заседаний, и было много народу, и мы разошлись сравнительно поздно, потому что это уже было после основных заседаний, и вечером это случилось. Вот эти слова я слышал.
Елена Георгиевна, как вы полагаете, все-таки ваш муж появился слишком рано?
Я думаю, что на том этапе, о котором сейчас говорим мы, он появился вовремя. А то, что широкие массы агрессивные на съезде его и его коллег не приняли, ну, это, естественно, наверное, следствие 70 лет советской власти и нашего общества. Ничего тут не скажешь. Я думаю, что он человек своего времени. Когда о нем говорят преждевременный человек, мне кажется, это неверным.
Я согласен с Еленой Георгиевной, абсолютно.
Тогда к вам вопрос, Алексеевич. Отношение в академии к Андрею Дмитриевичу в ту пору, ну, когда он был в ссылке в Горьком. Насколько соответствуют действительности рассказы или утверждения даже сегодняшнего дня, что Академия всегда была достаточно оппозиционна?
Это не совсем так. И сейчас это тоже проявляется. Нет, Академия была отнюдь не оппозиционна. Вы знаете, что подписывали некоторые академики, не применительно только даже к Андрею Дмитриевичу, что писали в газетах, что говорили по радио официальному и по телевизору. Нет, об оппозиционности трудно говорить. Она иногда взбрыкивала тогда, когда избирали каких-нибудь партийных функционеров на отделении, а выборы происходят на отделении. И обычно, при обычных, так сказать, кандидатурах, они автоматически утверждаются на общем собрании. И были случаи, когда общее собрание, то есть и физики, и лирики, гробили те или иные номенклатурные кандидатуры. Такие случаи были. А вот такой же яркой оппозиционности я не замечал никогда в Академии.
Елена Георгиевна, как Андрей Дмитриевич оценивал отношение коллег по Академии к нему? Про тяжелое время попрошу вспомнить, как он отреагировал на известное письмо академиков, по-моему, в газете «Правда» оно было или в «Известиях».
Это четыре академика,
да.
Тихонов, Скрябин, Прохоров, кто там четвертый, забыла. Очень резко реагировал, потому что он человек абсолютной честности. А это письмо, ну, с самого начала неверное. Они даже название его работы, о которой шла речь, «Опасность термоядерной войны», боялись привести, потому что им надо было провести в жизнь, так сказать, тезис, что Сахаров призывает к войне. Когда все с точностью да наоборот, как говорят в Одессе, было. И вообще у Сахарова есть несколько выступлений, обращенных к коллегам и к российским, и к западным. Основная мысль его вот в этом плане – ответственность ученых. И он считал, что в целом и советские ученые не ответственны и нечестно выступают. И западные тоже, поддаваясь моде, как бы, ну, я, такое слово немножко не годится для нашего серьезного разговора, но я не могу найти другого, подлизываются к массам, к аудитории, разжигая «Звездные войны». Несерьезно это, а надо серьезно обсуждать. Ядерная энергетика, несерьезно, вот тот же Карл Саган. Безответственность ученых – это больше, он считал, даже преступление перед человечеством, чем безответственность партийных и общественных деятелей, которые образовательно и профессионально не подготовлены. Они меньше обманывают массы, чем ученый, знающий, что он потакает начальству или студентам своим, или какому-то массовому модному мнению, не говоря правду.
Юрий Алексеевич, к вам тогда вопрос. Вот, насколько на вас оказал влияние академик Сахаров, в том смысле, о чем сейчас говорила Елена Георгиевна, осознание ответственности ученого, тем более такого ученого, как вы, который тоже достаточно долгое время работал в военно-промышленном комплексе?
Ну, я вам так скажу, в большей степени на меня оказало влияние деятельность Андрея Дмитриевича тогда, когда он стал заниматься правозащитной деятельностью активно, бесстрашно и без страха и упрека, и подвергся преследованиям, клевете и всему прочему, и в конце концов высылке в Нижний Новгород. А вот сама эта тематика ответственности ученых, она становится сейчас снова актуальной в мире. Я председатель Национального Погожского комитета России, и сейчас наступают юбилейные годы манифеста Рассела Эйнштейна и основания Погожского движения. Сейчас идет колоссальное количество переписки между всеми активистами во всем мире, касающихся ответственности ученых не только за ядерные, так сказать, проблемы, поскольку Погош расширил свое влияние и на биологическое, и на химическое оружие. Но я бы сказал, что опасения в мире, несмотря на то, что пытаются сказать, что сейчас самая главная опасность – терроризм, но я бы сказал, что не меньше остались те опасности, поскольку расползание оружия массового уничтожения огромное. И вопрос об ответственности ученых, по-моему, сегодня здесь, в стране нашей, не чувствуется разговоров об этом. Но в мире идет очень активный диалог или коллективное обсуждение вопросов ответственности ученых. Поэтому я считаю, что самое главное, так сказать, влияние, на которое оказал меня Андрей Дмитриевич, это его правозащитная деятельность. К сожалению, сегодня, когда в стране кончилась политика, надеюсь, что не навсегда, но явно надолго, сейчас остается тот же самый главный лозунг, так сказать, правозащитников. Соблюдайте вашу конституцию. Никакой политической деятельности уже правозащитники не имеют. А на ученых идет навал со стороны спецслужб, когда сидят уже хорошие ученые по ложным обвинениям, снова сажают других, начались преследования третьих. И сколько мы не подписываем письма во все адреса, эффект последние 3 года особенно нулевой. Когда-то нам удавалось спасать людей, а сейчас сажают на колоссальные сроки, на 12, на 14 лет, по ложным обвинениям в шпионаже и так далее. Это жуткая ситуация.
Специальный выпуск «Радио Свобода» посвящен юбилею академика Андрея Дмитриевича Сахарова. 21 мая ему бы исполнилось 85 лет. Юрий Рыжов в студии в Москве и Елена Боннар по телефону из Бостона. Елена Георгиевна, насколько соответствует действительности утверждения, которые стали появляться уже после кончины Андрея Дмитриевича, что его правозащитная деятельность была в первую очередь обусловлена осознанием того, что он сделал, какое оружие он создал?
Не связано. Совершенно. Я много раз об этом говорила, пыталась писать, но мифы, они всегда мифы, и их перебороть невозможно. Абсолютно не связано. Более того, Андрей жил работал и ушел из жизни с абсолютно твердой уверенностью, что ядерный паритет был необходим.
А как тогда, по вашему мнению, зачем этот миф на протяжении достаточно многих лет возникает и возникает снова? Кому это надо?
Ну, легче всего объяснить, наверное, очень четкое поведение Андрея, согласно его доктрине, что безопасность в мире и права человека неразрывно связаны. Это гораздо сложнее, чем думать, а вот сделал и раскаялся.
Юрий Алексеевич, а вы что думаете по этому поводу?
Я согласен с Еленой Георгиевной, абсолютно. Так тут не может быть такой вот версии мифологизированной, которая сейчас есть. Я считаю, что она может быть даже в каком-то смысле занамеренно запущена.
Вот именно этого слова я ждал. Вот что-то.
Ну, вот у меня такое ощущение.
Типа злонамеренно, да. Знаете, я хочу напомнить известную работу Андрея Дмитриевича конца 60-х годов «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Буквально в первом пункте он написал: «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит всеобщая термоядерная война, катастрофический голод для большей части человечества, оглупление в дурмане массовой культуры и в тисках бюрократизированного догматизма, распространение массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов, гибель и вырождение от непредвидимых результатов быстрых изменений условий существования на планете». Вот сегодня в очередной раз, перечитав эти слова, но если только заменить термоядерную угрозу, которой сейчас, наверное, нет так реально, как это было в конце 60-х годов, на международный терроризм, можно понять, что эти слова сейчас буквально, дословно произносят главы государств и правительств, я не знаю, осознанно или неосознанно, не отмечая авторство Андрея Дмитриевича. Елена Георгиевна, что вы скажете по этому поводу?
Ну, совершенно верно, но я-то считаю, что и ядерная угроза, когда слушаю выступление молодого руководителя Ирана, тоже становится реальностью. Ведь говорят о ядерной войне, и уже все забыли о том, что принимались решения по тому, чтобы не наносить первого удара. И что вообще это оружие сдерживания, все забыли, об этом говорят как обыденности какой-то. А от слов горячие и неграмотные руководители, политики могут перейти и к делу.
Кроме того, в этой цитате, Володя, которую процитировали, есть слово об оглуплении и массовой культуре. Это конец 60-х. Каких масштабов достигли эти процессы, на которые указывал Андрей Дмитриевич сегодня, вы посмотрите.
А вот вопрос-то у меня как раз был в том, почему произносящие сегодня эти слова, как западные, так и российские руководители, умышленно, а может быть, по незнанию, не хотят признавать авторство за Андрея Дмитриевича.
Да не читали они ничего, эти руководители. Не из той фирмы руководители.
Елена Георгиевна, вы согласны с этим?
Да.
И западные тоже не читали?
Ну, вот Чейни там перечислил три имени. Гавела, Валенсу, Сахарова. Но это скорее перечисление. А по отношению к реальному отношению, к эпистолярному и другому наследию Сахарова полное равнодушие, что в Америке, что в России и вообще в мире.
Елена Георгиевна, вот сейчас, значит, в эти дни, когда исполнилось бы 85 лет Андрею Дмитриевичу, в Москве проводятся некоторые мероприятия, не только фондом Сахарова, проводятся другими организациями. Станет презентация восьмитомного собрания сочинений, которое включает и ваши письма, которые подготовил издатель с таким хорошим именем Борис Пастернак, которого я давно знаю. Эта презентация произойдет вот в конце этой недели. Потом будет событие на площади, тем более, что одновременно сегодня исполнилось бы еще 60 лет и Галине Васильевне Старовойтовой, которая так ценила, так уважала и так старалась соответствует Андрею Дмитриевичу.
Я просто хочу напомнить скорее нашим слушателям, а не гостям, ни Елене Георгиевне, ни Алексеевичу, что вот эта работа «Размышления о прогрессе и мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» к началу 70-х годов на Западе вышла тиражом общим порядка 20 миллионов экземпляров на разных языках. И тем более грустно, что не читали.
В нем два тома публицистики. И я хочу обратить внимание на то, что по объему половина этой публицистики никогда в России не публиковалась. Более того, она разошлась по разным интервью, разным газетам в разных странах, и ее фактически не знают. И она очень интересна. Ну, когда говорят, что подготовило издательство, издательство получило готовое, подготовленное. А я работала с этим 4 года.
Угу.
Вот 4 года работы. Особо большая работа была вот именно собранием публицистики новой, которая никогда никому не была известна, и 3 томов дневников. А издательство получило все в готовом виде.
Это как укор?
Да я даже не могу сказать, что это укор. Мне очень странно, что как-то я оказалась и где-то не при этом. Мне кажется, что сейчас в какой-то мере ухватились за 8-томник. Я ведь его готовила не к 85-летию, а, так сказать, сам по себе. Потому что при том, что в политехническом там какое-то мероприятие Юра Рос готовит, в музее, в каких-то городах свои, на самом деле проникновения в Сахарова нет во всем этом.
Вы согласны, Алексеевич?
Мне трудно, так сказать, спорить с Еленой Георгиевной. Я просто стою перед фактом, что я получил приглашение на презентацию в Дом журналистов. А с Юрой Ростом мы завтра в Международном университете на Ленинградском шоссе и другими людьми тоже будем отмечать это событие.
Елена Георгиевна, и еще один вопрос, потому что все-таки день рождения Андрея Дмитриевича. Было же, наверное, немало счастливых моментов, хотя жизнь была тяжелой. Какие вы бы сейчас вспомнили?
Ну, как-то все это вспоминается именно счастливые.
Это так.
И вот, между прочим, по дневнику видно, несмотря на то, что жизнь в какие-то периоды была просто кошмаром, это было очень счастливое время, потому что мы были вместе. И это видно по дневнику.
Вот можно я тогда одну вещь расскажу Юрию Алексеевичу? Еще тоже, когда мы как-то мы были с женой у вас в гостях, и вот до сих пор помню. Володь, знаешь, о чем я мечтаю? Я говорю, да нет, конечно. Увидеть Сан-Марко без туристов и голубей. Не помните?
Да.
Вот вы представляете, Юрий Алексеевич, после такой...
Это все равно, что увидеть Россию без коррупции. Столь же неизбыточная мечта.
Нет, но вот после такой непростой жизни... Я был готов услышать все, что угодно. Да, но никак не увидеть Сан-Марко без туристов и голубей. Спасибо. Спасибо, Елена Георгиевна Боннер. По телефону из Бостона и здесь, в московской студии, академик Юрий Алексеевич Рыжов. Это специальная программа, посвященная юбилею академика Андрея Дмитриевича Сахарова. И через 2 минуты после новостей мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Референдум о независимости Черногории проходит очень активно. Западные корреспонденты сообщают о длинных очередях, выстроившихся перед избирательными участками. Чтобы Черногория вышла из Союза Сербии и стала независимой, да, должны сказать, по меньшей мере 55% участников плебисцита. Сегодня начался второй этап вывода техники с российской военной базы в Халкалаке, Грузия. До конца года планируется отправить в Россию 20 эшелонов с вооружением и техникой военных баз в Халкалаке и Батуми. В Москве несколько тысяч человек принимают участие в акции, проходящей в рамках Всемирного марша против детского голода. По данным ООН, в мире почти 300 миллионов детей страдают от хронического недоедания. По меньшей мере 3 человека погибли при взрыве в столице Афганистана. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции в Кабуле. В столице индийского штата Кашмир 4 человека погибли, 13 были ранены при нападении исламских боевиков на участников митинга. В Газе совершена попытка покушения на еще одного влиятельного соратника главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Бомба весом 70 килограммов была обнаружена сегодня возле дома главы всех спецслужб автономии, члена движения ФАТХ Абу Жбака. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Встреча прошла в Египте в кулуарах Всемирного экономического форума по Ближнему Востоку. Подробности пока неизвестны. Израильское радио сообщило, что Аббас и Ливни попытаются договориться о путях взаимодействия во вход пришедшего к власти в автономии радикального движения «Хамас». Иран вновь заявил, что не намерен отказываться от обогащения урана. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Зефи повторил, что любое предложение Евросоюза будет...
В эфире специальная программа «Радио Свобода», посвященная юбилею академика Андрея Дмитриевича Сахарова. 21 мая ему бы исполнилось 85 лет. Ведет программу Владимир Бабурин и следующий мой собеседник Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы. Я хотел такой бы вам вопрос задать, хотя следовало бы, наверное, задать его вашей однофамилице Лизе Алексеевой. Вот Андрей Дмитриевич Сахаров держал в Горьком голодовку, требуя, чтобы советские власти выпустили ее из Советского Союза, разрешили ей выезд из страны, что тогда, в 70-е годы, было сделать практически невозможно. Вот как вы, правозащитное сообщество, тогда реагировало, что такой человек, как академик Сахаров, рискует своим здоровьем, а может быть даже и жизнью, для того, чтобы помочь человеку, ну, широко за пределами правозащитного сообщества, даже и неизвестного. Причем ситуация была такая, что если бы голодовку, скажем, держал Сергей Адамович Ковалев, находившийся в это время в заключении, то его просто запихнули в штрафной изолятор, и никто бы ничего не узнал. И вот только такая крайняя мера такого человека, как Андрей Дмитриевич Сахаров, могла помочь в той ситуации.
Да. Ну, я думаю, что тяжелее всех в это время было именно Лизе Алексеевой, поскольку она все сознавала, вот то, что вы говорите, но принудить Андрея Дмитриевича отказаться от этой идеи, это было не в силах Лизы и кого бы то ни было. Дело в том, что Андрей Дмитриевич Сахаров по-настоящему любил людей, не человечество, а людей, каждого, понимаете? Вот, Лиза Алексеева была невестой Алёши Семёнова, сына жены Андрея Дмитриевича, Елены Георгиевны. Алёша вынужден был уехать, потому что ему не давали здесь учиться. Он вынужден был уехать в Америку и там поступить учиться. А Лиза оставалась здесь. И это грозило тем, что люди, два молодых человека, которые любили друг друга серьезно, любили друг друга, по-видимому, никогда бы не встретились. При том, в то время это было так. И Андрей Дмитриевич прекрасно сознавал, что Алёша вынужден был эмигрировать именно потому, что его мать замужем за Андреем Дмитриевичем. Для него это была большая боль. Он страдал от этого. И ему легче было вот рисковать своей жизнью, чем спокойно смотреть, что вот из-за него пострадали два молодых и хороших человека. Вот он начал эту голодовку. Я должна сказать, что далеко не все сразу понимали, ну как это так, действительно, за какой-то девчонки голодать. А мне кажется, что это очень хорошо характеризует Андрея Дмитриевича. Ведь, знаете, дальних людей любить – это теоретично, а тех, кто близко, ведь тоже надо любить, не только дальних.
Скажите, пожалуйста, а вот вы помните первую встречу с Андреем Дмитриевичем, как это произошло?
Да, помню, потому что я о нем уже много слыхала, а ни разу не встречалась. А вот в 1972 году был создан комитет прав человека. Такая удивительная организация, в которую создали три физика. Ну, такой знаменитый физик, как Андрей Дмитриевич Сахаров, и гораздо менее известный его, и гораздо более молодые, Валерий Челидзе и Андрей Твердохлебов. Все трое физики. Там был очень интересный эксперимент. Они ставили себе целью создать такую независимую, открыто действующую общественную организацию, которую власти не могли бы подавить, чтобы это было в соответствии с законом. Ну и тем проторить дорогу созданию независимых общественных организаций. Они долго изучали закон, и выяснилось, что для создания авторских коллективов не нужно ли, скажем, регистрации. Они решили, что это будет авторский коллектив, который будет изучать советские законы, консультировать власти на предмет расхождения советских законов с соблюдением прав человека и их усилия властей, если такие появятся, по ликвидации этого расхождения. Ну, это было все немножечко так тогда забавно, потому что было понятно, что это в какой-то мере, ну, такая, хотите, если рискованная игра. Заседали они в определенный день и никого на свои заседания не приглашали. Мне очень хотелось посмотреть, и как действует эта удивительная организация, тем более, что один из ее основателей был Андрей Дмитриевич Сахаров. И я позвонила к Валерию Челидзе и сказала, что я вот хотела бы обратиться в Комитет прав человека с одной проблемой, которая по их ведомству. Он говорит, напишите тогда письменное заявление. Я говорю, нет, этот вопрос не требующий отлагательства. Я просила устного доклада. Что это за тема? Это тема переписки, правил переписки политических заключенных. А там был как раз такой очень острый момент, когда многие из них голодали, поскольку нарушалась свобода и возможности переписки с близкими. И мне разрешили прийти на это заседание. Вот там я первый раз увидела Андрея Дмитриевича.
А как вы для себя объясняете то, что вот принято называть феноменом Сахарова? Известный человек, академик, обласканный властями, трижды герой социалистического труда, отказывается от всего, становится фактически изгоем. Были люди большого объема, да, писатели, Александр Галич, например, писатель Владимир Войнович, которые тоже осознанно отказывались от привилегий, данных их советской властью, чтобы против этой власти бороться, при этом осознавая фактическую бесполезность этой борьбы. Сам Андрей Дмитриевич говорил, что понятно, что с чумой бороться невозможно, и тем не менее боролся.
Вы знаете, это трудно объяснимый и тем не менее понятный феномен. Потому что, увы, это меньшинство вроде человеческому, но все-таки в каждом поколении, ну, правда, такие люди, как Сахаров, не в, такого масштаба не в каждом поколении. Это нам повезло, что мы его современники. Но вот рождаются праведники, для которых необходимость жить в ладу с собственной совестью, с собственными представлениями о том, какой должна быть жизнь и как человек себя должен в ней вести, важнее тех благ, которые дает признание и заслуги. Мне кажется, что Андрей Дмитриевич не страдал, отказываясь от привилегий и даже от возможности беспрепятственно заниматься любимой наукой, потому что когда он посвятил себя борьбе за права человека, у него же гораздо меньше времени и сил, и возможности оставалось заниматься научной работой.
Академик Лихачев уже на похоронах Андрея Дмитриевича сказал, Он был настоящий пророк, пророк в древнем исконном смысле этого слова, то есть человек, призывавший своих современников к нравственному обновлению ради будущего. Вот под каждым словом готов подписаться. Хорошие, очень правильные слова. Только сказаны поздно.
Вы знаете, не ради будущего, а ради настоящего, ради того поколения, которому он принадлежал. Потому что если... Ну вот меня упрекнули в предыдущей передаче в пафосе. Ну какой же это пафос? Ну если ничего не делать, так ничего и не изменится. Андрей Дмитриевич очень это понимал. И даже, знаете, в одном месте он писал совершенно замечательные слова, что если ничего другого нельзя сделать, то надо формировать идеалы. Вот, хотя бы это в мрачные 80-е годы он написал, но хотя бы так участвовать в том, чтобы жизнь наших современников, не только будущих поколений, стала лучше.
А как вы полагаете, он сам верил в то, что он может собственными глазами увидеть какие-то изменения, что вот эта советская махина, если будет не разрушена полностью, то, по крайней мере, реформирована?
Я думаю, что он верил, потому что вот если изучать его труды, то вот первая его работа, самоиздатская, «Размышления о мирном существовании, прогрессе, интеллектуальной свободе», он там, кстати сказать, он там выступает совершенно не как разрушитель советского строя. Он говорит, что есть свои положительные качества у социализма и есть у капитализма, и что он надеется на конвергенцию этих формаций. И он искренне верил, что если будут предприняты какие-то усилия, конечно, не одним человеком, а многими, то это можно и нужно исправить. Так же, как верили, скажем, в это и чехословацкие реформаторы, Дубчко и остальные, кто его поддерживал. Ну и правозащитники, между прочим, до 68-го года, до того, как танки вошли в Чехословакию, советские, мы надеялись на то, что наши призывы будут услышаны. Многие из нас надеялись. 68-й год и вот это подавление Пражской весны очень многих отрезвило, в том числе и Сахарова. И многих из тех, кто надеялись и кто перестал верить в то, что это быстро возможно, они вернулись в прежнее такое подъеремное существование. Или ожидая лучших времен, или решив, что ну раз уж родились в это время, то так придется жизни прожить, что же делать. Но меньшая часть с этим не смирилась и продолжали, как очень хорошо сказал один из этого сообщества диссидентского Андрей Амальник, продолжали жить как свободные люди в несвободной стране. Сахаров тоже. И не удержусь сказать, что если уж вы родились в несвободной стране, то гораздо больше душевного комфорта жить все равно, несмотря на это, в несвободной стране как свободный человек, хотя, конечно, за это полагаются и преследования, и многие неудобства. Но тут надо выбирать между душевным комфортом и каждодневным комфортом.
И последний вопрос. Как вы полагаете, Андрей Дмитриевич еще при жизни разочаровался в идее социализма с человеческим лицом? Он понял, что его не может быть?
Не знаю насчет социализма с человеческим лицом, но уже, по-моему, это было в 72-м году, боюсь ошибиться, но, похоже, да, в 72-м году, ну, во всяком случае, в начале 70-х. Он в интервью шведскому корреспонденту, шведскому журналисту сказал, что, собственно, у нас никакой не социализм, у нас государственный капитализм в стране. И называл советскую систему тоталитарной системой. Да, он изменил свое представление об этой системе. У него была такая эволюция в течение последующих лет после написания его первого самоиздатского произведения.
Почему он все-таки остался многими неуслышанным? Появился слишком рано?
Знаете, такой афорист польский Ежелец сказал об этом, что люди, которые обгоняют свое поколение, вынуждены дожидаться его в не очень комфортабельных местах. Но вот это и с Сахаровым произошло. Пришлось ему отправиться в Горьковскую ссылку. Да и умер раньше времени, конечно. Да, он был настоящим пророком. А пророки появляются не рано, не поздно, а тогда, когда нужно. Но не сразу бывают услышаны. Именно потому, что они пророки и обгоняют свое поколение.
Это была Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинкской группы. В эфире специальный выпуск «Радио Свобода», посвященный юбилею Андрея Дмитриевича Сахарова. 21 мая ему бы исполнилось 85 лет, и следующий мой собеседник Сергей Адамович Ковалев. Сергей Адамович, в воспоминаниях кого-то из друзей прочитал, как Андрей Дмитриевич сказал: «Ну вот теперь я и академик, и герой, причем герой такой, что о мореплавании придется забыть». Вот эта фраза его характеризует как человека незаконопослушного. Да, была секретность пресловутая. И он сказал: «Да, вот, ну, придется забыть о мореплавании. Вот такой у тебя человек, секретный герой, что не положено мне выезжать, и не буду». Вот странно, такой законопослушный человек стал самым непримиримым, самым большим и самым серьезным борцом с советской властью.
Андрей Дмитриевич не одобрил бы некоторые ваши эпитеты. Самым, самым, самым. Это не его стиль. Бескомпромиссным, принципиальным, непримиримым. Все это слова, которые о нем можно сказать. Вообще говоря, в среде, где Андрей Дмитриевич обрел свое гражданское величие, эпитет «самый» не уважался. Это разумно напомнить именно в Сахаровский юбилей. Он был одним из хранителей, ну, такого рода стиля, скажем. Такой законопослушный, да видите ли, это был человек существа дела, а вовсе не формальной аранжировки, не некоего официального оформления, а его законопослушность базировалась на его верности принципу права, как он его понимал, и существа, так сказать, глубокой сути права. Он был один из тех, который очень глубоко это осознал, я бы сказал, пришел к пониманию принципиальных основ права. Пришел самостоятельно, легче, чем многие из нас, но быстро и самостоятельно. И в этом смысле он приверженец права. Он никогда не считался запретами, воплощающими начальнический произвол. Он действовал в духе права. И это очень важно. Что, собственно говоря, а чего он нарушал-то? Он считал многие действующие законы неверными, принципиально неверными, готов был с ними бороться, но считал, что это все-таки законы, и он подчинялся им в том единственном смысле, который позволяет все же совместить эту норму с некоторыми основоположными принципами права. Не более того.
Вот знаете, что меня несколько удивило, это в сегодняшней России уже дошли до осознания того, что сохранение государственной тайны – это дело государства, а не там, тайнодержателя. А тогда было ровно наоборот. Мне показалось странным, что вот Андрей Дмитриевич с этим был готов примириться.
Ну, простите, это дело обоих. Это вовсе не только дело государства. А если вы тайнодержатель, который добровольно согласились стать таковым и дали обязательство не разглашать некий доверенный вам секрет. Это ваше дело, так по сути право. Это ваше дело, согласиться или не согласиться. Ну уж если вы дали некие обязательства, извольте их держаться. Ну, по-моему, ничего нового в этом смысле не происходит. Конечно, государство должно обеспечить соответствие своего закона о гостайне, ну, некоторым фундаментальным основам права вообще. И это его обязанность. Оно не вправе превратить вас в раба и пренебречь по отношению к вам, что оно делает сейчас постоянно, недавно упомянутой презумпцией невиновности. Но обязательство тайнодержатель имеет, Андрей Дмитриевич это отлично понимал, и не намеревался их нарушать. Я думаю, что здесь было проявление еще простой порядочности. Заметьте, что Сахарову приходилось не один раз говорить в неких ситуациях, там, некоторых, так сказать, совещаний, я не намерен иметь с вами секретов. Поэтому, если вы хотите просить меня не разглашать чего-то, я, пожалуй, уйду.
И вот еще один вопрос, который хотел бы вам задать. Мне Елена Георгиевна однажды рассказала, они как-то позвали друзей на пироги с капустой. И вот когда эти пироги подали на стол, Андрей Дмитриевич очень гордо сказал, что когда он рубил сечкой капусту для начинки, он придумал прекрасную задачу о предельном значении среднего числа углов. Вот я человек от физики совершенно далекий, но когда мне это она что-то сказала, мне тут же захотелось залезть в какой-нибудь учебник физики, справочник, и посмотреть, что же это такое. Это, вот у меня просто фраза это заворожила. Вот насколько это было естественно и типично для Андрея Дмитриевича?
Я не знаю, естественно, типично, довольно часто. Он очень часто к каким-то занятиям подходил с... ну, так, не забывал подумать немножко в сторону. Имел, вернее, потребность подумать чуть-чуть в сторону. Рубить капусту — занятие скучное. И, по-моему, это в духе Андрея Дмитриевича — превращать скучное в занятие, в не столь скучное, потому что оно дает возможность о чем-то подумать, заняться некоторой головоломкой. Мне кажется, довольно часто с ним это бывало. Он вообще любил думать.
Мне бы просто вот хотелось не как у борца, а как у человека. Вот именно поэтому я задал вопрос про капусту.
Ну, что значит о борце? Любой разговор об Андрее Дмитриевиче — это разговор о человеке. Он человек особого масштаба. Он ведь человек очень простой и вместе с тем человек эталонный. Так вот, мне приятно понимать, что его нравственная одаренность, его научная одаренность, они, вообще-то говоря, имеют единый корень. Так мне кажется. Потому что для ученых того масштаба, как Андрей Дмитриевич, по-моему, работает некоторая закономерность. Говорят, наука не имеет отношения к нравственности. Научный результат, конечно, не имеет. Научная работа имеет самое прямое отношение к нравственности. Работа человека сахаровского масштаба – это всегда бесстрашный, бескорыстный и беспристрастный поиск истины. Вот эти три «без» делают эту работу глубоко нравственной. Знаете, я иногда задумывался, что бы было с Сахаровым, если бы он жил в других условиях. Ну, например, в другой стране, где права человека не так ущемлены, и где личная свобода не ограничена. Знаете, я рискую не попасть в правильный ответ. Конечно, это был бы гениальный физик, каким он и был. Конечно, это был бы и человеческий масштаб этой личности оставался бы таким же. Может быть, несмотря на благополучие существования ученого, не омраченное вызовами к совести... Ведь понимаете, почему А.Д. Бросился в другой род деятельности? А потому что он ощутил укоры совести. Эти укоры не были укорами, о которых говорили многие, даже близко знакомые с Андреем Дмитриевичем, что он искупал грех работы на оборону. Это не так. Этого греха Андрей Дмитриевич не ощущал, и искупать ему было нечего. А вот то обстоятельство, что их изобретение, их детище начали использовать безразлично по отношению к людям, опасно и бездумно, вот это было первым укором сахаровской совести, и он не мог оставаться равнодушным. Ну, а дальше пошло-поехало, что называется, как с многими. У него вообще был редкий нравственный дар чужую беду чувствовать кожей. Может быть, в какой-нибудь ультраблагополучной, в смысле права и свободы личности, стране, Сахаров занимался бы фундаментальной физикой, оставаясь столь замечательным человеком, и как гражданин был бы долго незаметен. Я-то думаю, правда, я-то надеюсь, что глобальные задачи задели бы его однажды, как это было с ним и здесь. Он ведь не оставался в пределах забот советских или российских. Он мыслил глобально. И в своих гражданских интересах по отношению к гражданским и правовым проблемам. Заметьте, он думал о политической структуре мира. Не как-нибудь. Он мог позволить себе эту смелость. Так вот, вероятно, было бы так. Но очень долго никто бы не знал Сахарова как бесстрашного правозащитника. Правдозащитника, я бы сказал, тоже. А условия, ну вот оказалось, что он родился вовремя и в том месте, где ему надлежало осуществиться.
И знаете, Сергей Иванович, время кончается уже. Единственное, что хочу сказать, вот я получил там пригласительный билет, праздник свободы Сахаровская Маевка, который вот как раз сейчас проходит около Сахаровского центра. Там написано: «Предъявитель всего любит свободу, свежий воздух, музыку, песни и вдохновляющие речи, а также веселую компанию свободных людей». Вот мне кажется, организаторы очень точно подобрали слова, и они бы, наверное, очень понравились Андрею Дмитриевичу.
Думаю, что да. Я думаю, что наше время – это очень сахаровское время, потому что Андрей Дмитриевич не боялся банальностей. Он готов был отстаивать банальности, которые принято забывать. Вот наше теперешнее время опять очень простое для выбора. Только надо не бояться делать этот выбор, не боясь впасть в некоторую банальность.
Спасибо, Сергей Ковалев. И на этом мы заканчиваем специальный выпуск «Радио Свобода», посвященный юбилею академика Андрея Дмитриевича Сахарова. 21 мая ему бы исполнилось 85 лет. Вел программу Владимир Макаров.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Мастерская звука» с рассказом о киномузыке Юрия Потиенко.
Во второй половине часа «Национальный банковский журнал». В гостях у программы «Читаем журналы».
«Будни американо-мексиканской границы» в передаче «Город Большого Яблока».
Все эти программы сразу после выпуска новостей в течение следующего часа.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».